Слава нашему Господу, что опять имеем такую возможность и привилегию вникать и в себя, и в Писание. Господи, помоги, чтобы наблюдать за Словом Твоим. Знаете как? Боже, помоги мне захотеть увидеть самого себя, каков я. Так каждый скажет. А потом, когда Ты покажешь мне, какова я, покажи мне, каков Ты. И вот когда мы обращаемся к Священному Писанию, то оно показывает настоящее состояние нашей внутренности. А вот как мы на это отреагируем, это уже вопрос очень глубокий, интересный. Почему не ради интереса, а потому что это серьезнейшее положение. Поэтому сегодня, когда будем касаться сегодняшней темы, пожалуйста, все участки предельно бодрствовать и находиться в молитвенном состоянии, потому что мы сегодня с вами будем касаться определенных вопросов. Берем место Писания. В начале собрания читали, еще раз, может быть, не целиком, пару стихов, и начнем наше рассуждение. А дальше вырисуется картина названия темы, и мы будем своеобразно, я не знаю, как сказать, удивлены или с открытыми ртами даже, потому что надо будет рассматривать самих себя. Книга Откровения, 1 глава, стих 13 и 20, пока мы всего лишь. Это когда Иоанн находился на острове Патмос, за слово Господнее и так дальше, на ссылке. Что интересно, в день воскресный был в духе, как он отчитывал дни. Звучит так, что он всегда был в духе. А почему он сказал, что это воскресный день, я не могу ответить, вопрос не в этом. Мы не это исследуем. Можно в собрание прийти по обыкновению, а можно по вдохновению. Дай Господь, чтобы обыкновением стало постоянное вдохновение. Правда доступна, да? И оттуда вот следующий момент, вот когда Мария пришла, поспешно пришла к Елизавете. И голос приветствия только дошел до слуха Елизаветы. Она исполнилась Духа Святого. И Мария тоже исполняется Духа Святого. Мы с вами касались этих вопросов, что вот так вот, когда мы встречаемся, чтобы мы так исполнялись Духа Святого. Когда я был подростком, это старая история, но мы в линии темы. И рассказывали братья, которые за имя Господне находились в тюрьмах, лагерях. Ну, бывало, и сестры тоже находились в тюрьмах, лагерях. Ну, а это сегодняшний случай о братьях. И вот там была группа братьев, ну, примерно 5-6-7 человек. Возраст их средний, ну, кто-то более моложавый. Им хватало очень скудно этой пищи, которую там давали. Вопрос не в этом. Но они обратили внимание, что там, где они находились, ну, были разные люди, разные заключенные, кто за что, вопрос тоже не в этом. И в их поле зрения, как сказать, было заострено на одном пожилом человеке. Можно, в принципе, было его назвать дедушкой. За что дедушка сидел, кто его знает. Вот. По его внешним данным, или как сказать этого дедушки, было понятно, что этому дедушке пищи не хватает. И вот эти шестеро-семеро братьев между собой сказали: слушай, ну давай мы, говорит, дедушке еще одну миску похлебки дадим, у дедушки будет две миски, а мы между собой разделим, ну немножко меньше каждому будет, то есть мы не сильно пострадаем от этого. Ну, во имя Господня решили это сделать. И выпал жребий, ну не смотрели, что жребий бросали, кто же понесет? Ну или кто-то высказался: ну давайте я понесу, или кому-то поручили более молодому, это уже детали. И вот этот человек, этот брат, из числа шести, семерых, сколько их там было, держит эту мисочку, в которой давали эти похлебки, чтобы кушать, подходит к дедушке, а у дедушки своя миска похлебки есть. Похлебка, а слово похлебать, то есть жидкий суп. Супом не назовешь, вода с чем-то. Ну, это так. Вопрос не в этом тоже. И говорит: дедушка, вот мы хотим тебя угостить, вот тебе дать вот эту вот мисочку. Ну, то есть, нам хватит, мы разделим между собой, как-то не обеднеем. А чтобы вот тебе две мисочки было. Насколько я понял, о имени Господа там пока еще ничего не было сказано в этот момент. Но в этот момент, когда тот, который говорил, держал миску и передавал, руки дедушки коснулись миски тоже. И получается, миска оказалась в руках первого, но еще не успела перейти в руки второго. А прикосновение к миске произошло. В этот момент, когда произошло прикосновение рук дедушки к этой миске, которую держал в руках этот, ну, средних лет, другой брат, они оба исполнились Духа Святого. И когда они исполнились Духа Святого, наподобие как Елизавета и Мария, как Мария и Елизавета, то они узнали, что они дети одного Небесного Отца. Ну, это серьезнейший вопрос. Поэтому обыкновение по вдохновению и вдохновение по обыкновению. Дай Господь, чтобы эти два вопроса были соединены. Потому что это очень серьезнейший вопрос. И когда вот так вот встречаемся на собрание, мир дому всему, или мир собранию всему, или мир народу всему, понимаете, здесь уже находящемуся. И когда находящиеся будут отвечать, то здесь, говорит, что-то должно произойти, сказал Иисус. Что он сказал? Если Сын мира живет там, куда вы пришли, то вы почувствуете, что ваш мир добавился к ихнему миру. И вы будете знать, что это ваше место, где вам положено быть и находиться. Если ваш мир вернулся к вам, значит, лучше уходите с этого места. Ну, на сегодняшний день многие потеряли эту чувствительность. Как те, которые приходят и говорят, так и те, которые отвечают, что они с миром принимают. Боже, помоги эти вопросы восстановить, чтобы это вот по обыкновению было по вдохновению. Но мы сегодня не об этом теме. Итак, мы коснулись вопроса, что очень ясная такая картина, что Иоанн находился всегда в духе на острове Патмосе. Как он узнал день воскресный, это другой разговор. И вот 13 стих. Он услышал голос, поручение ему даваемое, и когда, говорит, обернулся на этот голос, вот что он успел посмотреть и зафиксировать, потому что он потом упал, ну, практически как мертвый. За короткое мгновение он успел глянуть, услышать это, но потом Иисус ему уже говорил определенные следующие слова. И вот что он видит, 13 стих. «Посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом». Где Сын Человеческий? Среди семерых светильников. Вот чтение этого стиха звучит так. Вот семь светильников по кругу так стоят, образно говоря, а в середине между ними всеми семерых, или как по-русски правильно выразить мысль, стоит Сын Человеческий. Еще раз. И посреди, значит, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому. Теперь, 20 стих. Иисус ему объясняет. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей». Десница – правая рука. «И семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей». Оказалось, что это служители церквей. Хорошие они, плохие, удачные, неудачные, правильно поступили, неправильно. С ними разберется Бог. Не очень основательно. В свое время, когда в тяжелом состоянии был первый царь Саул, и Бог сделал такое обстоятельство, при котором Саул попался в руки Давида. И Давид должен был решить положение, что же делать. И Бог сказал, я тебе твоего врага предам в руки твои, и ты сделаешь с ним, что ты хочешь. И на основе этого места Писания, или этого, вернее, не места Писания, а слова, которое было, то рядом находящиеся воины говорят, вот он пришел в тот самый день, возьми, говорит, и убей его. А Давид говорит, не подниму руки на помазанника Господня. Там интересный вопрос возникает. Слушай, Давид, ну какой он помазанник, когда он теперь вот в этом состоянии, вот в этом, вот в этом, вот в этом, вот в этом, вот в этом. Ну правильно могли бы сказать, правда? Правда. А Давид отвечает на очень интересную деталь. Знаете, как он сказал? Он сказал так, между строчек. В каком состоянии Саул меня сейчас не интересует. Но что помазал его Бог, вот это значит больше. И поэтому Саул виновен будет пред Богом, и Бог с ним будет разбираться. Почему я сейчас это говорю? Потому что когда мы будем касаться вот этих семи церквей, частично сегодня в теме, то состояние некоторых церквей очень удручающее. Весьма. И говорит, ни холоден, ни горяч, чтобы было понятно, седьмая церковь книги Откровения. Ни холоден, ни горяч. Но как ты теплый? То я, говорит, извергну тебя из уст моих. Как? Ну вот такое состояние служителей церкви. Ну смотрите, что творится. Теперь возникает следующий вопрос. Ты, говорит, уверен, что ты ни в чем не имеешь недостатка. Уверен о себе. А не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Значит, ты не представляешь, что ты без одежды, без золота, еще и слепой. Согласиться с этим не хочешь. Твоя жизнь вот такова. А как ты, говорит, смотришь в зеркало Священного Писания? Что ты там видишь? Тебе Богу получается, чтобы Бог тебе открыл твое состояние? Навряд ли. Ты задумываешься об этом своем состоянии? Нисколько. Ты уверен о себе? Уверен? Вы знаете, есть ложная уверенность. Это очень опаснейшее положение. И это мы сегодня в теме, чтобы понимать. Я, говорит, хочу тебе, говорит, нечто рассказать. И вот обращение к этой церкви, к этому служителю звучит так. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, то войду к нему. Значит, ты, если услышишь сейчас мой голос в таком состоянии и захочешь открыть дверь, то я войду. В противном случае я не могу войти внутрь. Мы сейчас вот здесь находимся. Вот этот 20 стих говорит, тайна звезд, они, говорят, в моей руке. Сегодня у нас не достанет время касаться вопроса, что звезда от звезды разнится в славе. И если внимательно рассмотреть, то звезды у нашего Господа, это не только служителя, известные в человеческом понимании. Старший епископ, младший епископ, пресвитер, диакон и тому подобное. Благовестники. Но, не спешите. Это на своем месте. Дело в том, что написано в Священном Писании, в Новом Завете очень уникальная фраза. Он сделал нас служителями Нового Завета. Кого нас? Павел, ты имеешь в виду себя или весь народ? Значит, получается, что братья только служителя Нового Завета, а сестры нисколько? Понимаем? Если мы рассматриваем, что служителя Нового Завета это и братья, и сестры, тогда звезды у него, все звезды. И когда у Коринфянов Павел пишет, он говорит об этом, звезда звезды разнится в славе. И там он показывает, что звездами являются по книге Даниила те, которые обратят многих к Господу. Звездами являются мужья, являются жены, являются отцы, являются матеря. Звездами являются дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки. Звездами являются. Чтобы передать это благословение детям, внукам, правнукам. Это тайна. Звезды. Звездочками, если так выразиться, будут являться дети, поскольку они маленькие, подростки. Чтобы они учились сиять, светить и производить те действия, которые хочет Бог. Сегодня мы не об этом. Просто раз мы касаемся этого места Писания. Опять 20 стих, и будем его сочетать как раз с местом Писания 7 церкви книги Откровения. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Вопрос. Где Господь? Посреди этих семи светильников или внутри каждого светильника? Вот и приехали. Когда наш Господь Иисус Христос и Иоанну обращается уже к седьмой церкви книги Откровения, которую сейчас мы с вами вспоминали, то он говорит, я стою у двери и стучу. То есть он показывает, что я Сын Божий. Я стою вне, но не внутри. А вы, говорит, в церкви считаете, что я внутри вас. Вы считаете, что ваше состояние нормально. Вы уверены о себе. Это серьезнейшие вещи. Серьезнейшие. Так вот, мы сегодня с вами будем касаться вопросов. Когда мы храм Его, когда мы дом Его. Когда мы жертвенник Его и в нашей внутренности жертвенник. Когда Ему живется в нас. Как Ему живется и ходится в нас? Когда? Когда мы царственное священство? Когда мы люди, взятые в удел? Потому что Священное Писание говорит, можно называться детьми Божьими, а следует быть таковыми. Правда, да? В книге Откровения, в 5 главе, там описывается очень уникальное событие по этому вопросу. Там описывается момент, вот не было никого, кто бы мог открыть, взять книгу, открыть ее и посмотреть, что там, снять печати, семь печатей, примерно так. И я написываю, что, говорит, я много плакал, потому что не было никого достойного. Не было достойного ни на небе, ни на земле, ни под землей, нигде, никого не было достойного. Это чтобы быть достойным и принять вот эту честь, честь это отдельный еще такой вопрос, Почему? Потому что в нашем Господе описано, что Он от Отца принял честь и славу, когда находился на горе Преображения, чтобы было понятно. И вот там, говорит, было сказано: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Кому это было сказано? Иисусу или ученикам? «Мы слышали, Его слушайте, это Сын Мой». Там нету такой формы: «Ты Сын Мой, и пусть они слушают Тебя». Там не написано, правда так? Не написано. Поэтому вот эта фраза звучит так, что это свидетельство было не для Сына Божьего, Сына Человеческого, как Он о Себе говорил. Это было свидетельство о Сыне Божьем в уши троих, которые находились на горе Преображения. Он, говорит, принял от Отца честь и славу. Честь и слава – это, знаете, по благодати вкусить смерть за всех. Это тоже ставится вопрос. А вот тут вот еще одна деталь чести и славы. За то, что он пренебрег смерть, то получил имя превыше всякого имени. Дальше, говорит, для того, чтобы, говорит, мне, говорит, получить ту славу, которую я отче имел у тебя от создания мира, то ты, говорит, мне, Сыну Божьему, Сыну Человеческому, определил воплощение, быть на земле, выпить эту чашу до дна и совершить величайший акт искупления. Дальше Иисус говорит: когда, говорит, буду вознесен, то всех привлеку к себе. Слово «вознесен» имеет два смысла. Вознесен на крест – это один смысл, и вознесен на облаке в небо – второй смысл. Дело в том, что вознесенный на крест – это промежуточное вознесение. Это еще не конечная цель. Потому что Он сказал: для вас лучше, чтобы я пошел. Если, говорит, я не пойду, то Дух Святой не придет. Если я пойду, то умолю Отца. Значит, получается, эта фраза «умолю Отца» говорит очень о большом значении, чтобы, говорит, благословение Авраамова, о котором Бог клялся Аврааму в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. Это, говорит, якорь через Иисуса Христа, и мы, говорит, имеем твердое упование и надежду. В чем оно заключается? Он клялся, Отец, и он сказал: «Я в семени твоем, а этим семенем будет семя мое». Ну, чтобы было понятно, просто мне приходится сжимать сразу эти все события. Этим семенем, говорит, будет воплощение Сына Божьего. В Сыне, говорит, Божьем, в Сыне, говорит, моем, от лица, если Бога рассуждать этот вопрос, будет искупление от грехов. Он умрет за грехи, воскреснет для оправдания, а дальше будет вознесен на облаке, чтобы ходатайствовать. Умер за грехи, воскрес для оправдания, но это не законченный процесс. Вознесся, чтобы ходатайствовать. И знак того, что он вознесется, чтобы ходатайствовать, вы получите огненную колесницу Израиля. Огненную конницу, на которой Илья и подобные ему будут восхищаемы в небо. Илья, пророк, в смысле. Дело в том, что когда Иосифа продали в рабство, и потом он уже открылся своим братьям, и братья узнали, что это вот он, Иосиф. И фараон сказал, говорит: возьми, говорит, колесницы египетские и пошли, отошли эти колесницы за твоим отцом, за ихними семьями твоих братьев, и сюда, говорит, их привези. И скажи, чтобы они не жалели никаких вещей, побросали там все, говорит, я лучшее, говорит, им дам. Это не слова Иосифа, это слова фараона, насколько я помню. Вот там очень интереснейшее событие. И когда сказали отцу: Авраам, Исаак, а это Иаков. И Иакову сказали: слушай, Иосиф, вот царствует он. Он властелин вот такой. Отец не мог согласиться с этим. Не, не может быть. 20 лет, ну не может быть, ну не может. Ну около 20 лет примерно. В районе 20 лет он где-то исчез с поля зрения. И в 40 лет он вот здесь вот объявляется пред братьями. Потому что в 30 лет, насколько я помню, он пред фараоном. Плюс 7 лет изобилия, плюс 3,5 года там голода уже прошло, ну, 40-летний. Там уникальный момент очень. И вот когда, ну, звучит так, это унылый дух сушил кости, и отец говорил: я умру и сойду в преисподнюю или в могилу, так, как правильнее сказать, к сыну моему. И не хотел утешиться, звучит так, что очень похоже, что эти 20 лет он не хотел утешиться. Что он жил, что не жил. Вот такое, знаете, существование. Жалкое существование. Ну, может быть, так сказать, или как.
Значит, они его убедили, ну, папа, ну, выйди, ну, колесницы, ну, посмотри. Ну, наверное, у него даже и ноги его не держали. Не от старости, а от печали, от переживания, от горя, от всего вот этого, понимаете? Когда он увидел колесницы, говорит Священное Писание, он понял, что отделать нечего, такое количество колесниц никогда не приедет. Ну, одна, может быть, затерялась бы, но этого варианта нету, понимаем? Но даже колесницы, понимаете, какие колесницы двигались? Какое количество этих колесниц, этих коней? Это же для того, чтобы всех перевезти. Это в колесницу надо и вещи положить. Значит, в каких-то колесницах вещи, в каких-то колесницах матеря с маленькими детьми были. Ну, так, да, получается? В каких-то колесницах более подростки были дети. Ну, рассуждайте, это же армада колоссальная. Это 75 человек, насколько я помню, взрослых. Ну и детей. А там же еще рабы, и рабыни, и слуги, и служанки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. То там Священное Писание говорит, и ободрился его дух. Вот эта колесница подтверждает о том, что сын воссел, ходатайствует и находится там. Фактически, если смотреть на Иосифа, проданного в рабство, это прообраз нашего Господа Иисуса Христа. И вот то, что Иисус сказал о вопросе, для вас лучше, чтобы я пошел, если не пойду, Дух Святой не придет, говорит об интереснейшем законе. Насколько ты вот воссел там, возле Отца, ну насколько ты решил этот вопрос нас, человечества, ну как мы, говорит, об этом узнаем? Вы это узнаете по огненной колеснице, которая будет к вам прислана для того, чтобы вас переселить на вечное поселение. Поселение, неудачное такое слово. На вечное жительство в небо. Вы будете крещены Духом Святым. Это огненная колесница. По-другому звучит. Если, говорит Илья, сказал Елисею, если ты увидишь, как я буду восхищен, то будет тебе... Что будет? У тебя вдвое будет помазание, чем было, говорит, на мне. Вдвое будет дух, чем, который на мне и во мне. Да, да? И вот теперь Милодь падает, Елисей видит это благословение и кричит, отец мой, колесница Израилева и конница его, да? Теперь эта кличка превращается в личное имя этого, ну, помазанника теперь. Потом за ним уже было такое имя, когда он состарился, к нему один из царей пришел и говорит, увы, отец мой, колесница Израилева, конница его. Что ты хочешь сказать этим? Да я помню, как на тебя сошло это помазание, это уже не в углу делалось, ты рассказывал. Ты был свидетелем, и потому пришло. Апостолы, а там не только апостолы находились, когда наш Господь возносился, там немалое количество уже было. Сегодня тоже не об этом. И они видели, как возносился. И теперь надо было ждать. Скоро, через несколько дней, колесница будет подана. Подана. И эта колесница есть сошествие Святого Духа. Понимаем, насколько это серьезное благословение. Поэтому в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать. Твердое упование, чтобы имели мы. Какое? Я, говорит, посылаю Сына Моего, а через Его страдания, Его ломимое тело и пролитую кровь, когда он вознесется и умолит лицо Бога Отца, то, говорит, я, Бог Отец, будет говорить, буду посылать Духа Святого. Я даю моему, говорит, сыну полномочия. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Так говорит Священное Писание. Вот мы сейчас здесь находимся, в этой точке рассуждения. И вот эту честь наш Господь принял, чтобы крестить нас Духом Святым. Он говорит, огонь хотел я свести на землю. И как я томлюсь, доколе это совершится? Какой огонь? Какой огонь? Для меня звучит огонь, не спадающий на жертвенник. Огонь. Не ты, говорит, будешь подкладывать этого огня. Это не огонь эмоций. Не огонь накачивания настроения. Понимаете? Это не огонь того, что кто-то скажет, как он поделится словом или молитвой. Да, это огонь, это огонь. У кого-то благословенное песнопение, стихотворение. Это огонь. Это все огонь, благословенный огонь. Подождите, но это огонь извне, а огонь изнутри моей внутренности, изнутри твоей внутренности. Давайте рассуждайте. Мы вот сюда движемся. Он говорит, я хочу сказать, когда, говорит, ты мое жилище, и когда жертвенник мой работает в твоей внутренности. И вот теперь в книге Откровения, что мы остановились на пятой главе, там описывается момент. Ну, давайте мы пятую главу немножко почитаем, чтобы было понятно, но нас интересует 9-10 стих, потому что мы по теме будем идти. Пятая глава Откровения, с первого стиха. «И видел я в деснице у сидящего на престоле», ну, в данном случае это отец, «на престоле книгу видел в руке, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: „Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее?“ И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев, а там их было 24 старца, сказал мне: „Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола 4 животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей». Интересно, 7 рогов. Ой, как мне нравится это местописание. Вы не представляете. Шли, говорит, несколько человек, по Ветхому Завету там описывается, работников. И говорит, я спросил, говорю: „Господи, а чего они идут?“ Они, говорит, идут сбить рога тех, которые разбросали всего Иуду, Израиля. Сбить рога. Вот здесь вот для меня, знаете, что звучит? Ага, у этого дракона 7 голов, а у нашего Агнца Иисуса Христа 7 рогов. Чтобы 7 рогами избодать 7-голового. Ну-ка думайте. Ну, вы рассуждаете, как вы будете рассуждать. А я говорю, что у меня все творится. Понимаете? И избодал до смерти. Кого? Сатана, сокрушенный под ноги. Все 7 голов. Если внимательно смотреть, то для меня вытекает: 7 рогов выйдут в 7 очей Божьих. Выйдут в 7 духов Божьих, которые были помазанием на нашем Господе. Ну, это отдельная линия по линии помазания, если рассматривать. Ну, так, мы слегка касаемся. Заново. «И взглянул я, и вот посреди престола 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов, 7 очей. Я сказал: „Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Как единственное число или множественное? Насколько я помню, там единственное число, не множественное. Не грехи мира, а грех. А какая разница? Грех мира просто размножился во всех людях. И он взял его, этот грех, из-за голову, и на этом все закончил. Ну, сегодня пока мы с ней об этом. «Имеющий 7 рогов, 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю». Между прочим, 7 очей Божьих очень радостно смотрят на отвес в руках Зарававеля, потому что вот оно основание, основанием является эта каменная глыба, которой является Христос, и вот теперь на этом камне строится здание. Я строю свое здание, не свою семью, пожалуйста, а свой духовный дом, а ты свой духовный дом, каждый. Когда уже супругами решили стать, то они строят совместный духовный дом. У мужа свой, у жены свой, звучит немножко, ухо режет, да? А семейный сообща. Потом этот семейный дом разрастается в прибавление детей в семействе. И надо научить каждого из них строить свой внутренний дом, свой внутренний жертвенник. Духом устрояйтесь, жилище Божие. А это устроение начинается от момента зачатия, как минимум, для будущего поколения. Мы с вами касались. Когда Дух Божий сходит, Дух Святой, когда село Всевышнего осеняет, тогда зачинаемое, рождаемое, вот оно, будет святым. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждое гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Интересно, чаши, полные молитвы святых. Кстати, капля через край, если касаться этого вопроса, зачастую бывает нам в жизни необходимо набрать чашу молитв. Капля через край. И, ну, чем это мерить? Ну, капля через край, знаете, когда набираешь чашу, то вода там, ну, жидкость какая там находится, она стоит, потом начинает она как бугорком таким быть. И вот ты капаешь, 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 бугорок все больше и больше, ну, по общей, как сказать, периметру этой всей чаши, но не подливает. И вдруг раз, и стало через край переливаться. Ну, это хорошо смотрится, хорошо звучит, но нехорошо видимо для глаза. Если цветная жидкость, то ты увидишь. А если она, ну, прозрачная или сочетается с расцветкой чаши, то ты не замечаешь этого. В этом случае мне больше нравится синька. Вот помните, раньше употребляли синька, это как порошок, как камень бывало, растворяли его там и тому подобное. Концентрат делали, в баночки закручивали, а потом, когда полоскали белье белое, немножко туда добавляли синьки. И вот тогда, после полоскания, белье становилось более таким синевой оттенком, более приятно смотрелось. Вопрос не в этом. Вот если взять прозрачный стакан стеклянный и налить туда прозрачную воду, и капать каплю синьки, то когда она капает, то потом искрами синими так, как сказать, разлетается внутри этой воды, или поверху воды, и не становится вода синей. И вот ты капаешь, и капаешь, и капаешь, и капаешь, а стакан остается прозрачной водой, и остается, остается, и остается. Но вдруг концентрация уже набралась только там этой синьки, которая растворилась, что осталась только одна капля. Вот когда она будет, кто его знает. Ну, в принципе, можно это посчитать, вопрос не в этом. И вот очередную каплю ты капнул, она падает на эту воду с синими этими такими, как сказать, искрами. И моментально раз, и вдруг весь стакан синий. Мне этот пример больше нравится для того, чтобы понять. Капля через край. И вот, наконец, капля через край чаши полнее молитвы, определенных вопросов, необходимостей, и Бог совершает дело свое. Но Он в разных случаях по-разному поступает, это Его секреты, но мы дальше идем по линии. И вот эти чаши полные фимиама, которые суть молитвы святых. Дальше точка с запятой. Знаете, что дальше происходит? И поют новую песнь, говоря, вопрос, кто будет петь эту песнь? Тот, кто будет иметь право ее петь. А кто будет иметь право петь эту песнь? У кого основания этого права будут весомыми? Если кто подвязается незаконно, то не будет иметь успеха. А почему я сейчас так это говорю? Потому что здесь таинство. Вот эту песнь будут петь не все. Эту песнь имеют право петь определенные личности. Кто это такие эти личности? И почему они имеют право петь? Смотрите, почему. И поют новую песнь, говоря. И в этой песне сюжет слов. Какая мелодия? Это интереснейший вопрос. Ну, ясно, что это небесная мелодия. А сюжет песни, смотрите, «Достоин ты взять книгу». То есть идет обращение к Агнцу Закланному, или к Сыну Человеческому, или к Сыну Божьему. Это все одна и та же личность. Или к Слову Божьему, потому что у него одно из имен такое. Или корень Давидов, Лев и так дальше. Ну, Сын Божий, Иисус Христос. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати». Почему? «Ибо ты был заклан, и кровью своею...» Так, ты достоин взять, потому что ты был заклан. А мы достойны петь, потому что... И вот он идет ответ. «Ибо ты был заклан, это хорошо». Это прекрасно, это великолепно, это очень большое значение имеет. Только слушаем внимательно. Но в определенных случаях это остается бессильным. Как ты сказал? Я скажу, что я скажу. Сказал. Сейчас прочитаем, сейчас скажу что-то. И мы все задумаемся сами. «Ибо ты был заклан, и кровью Своею искупил нас, Богу». Вот здесь остановка. Искупил. Что такое искупил? Это проявление действия с твоей стороны. Но чтобы мы имели право петь эту песню, теперь должно быть проявление с нашей стороны. Что, понимаете, эти 6-7 человек или пятеро в мисочку с похлебкой несли это с ихней стороны. Но дедушка мог не принять эту чашу или эту миску с похлебкой. А дедушка мог принять. А мог принять, кто его знает как. Ну, да, бывало, выбрасывали, выливали и тому подобное, за кого вы меня считаете. То есть тебе дали, ты взял, но ты вот такое сделал. Жизнь зачастую такое бывает. Поэтому, чем я, говорит, воздам тебе, чашу спасения приму. Это звучит так. Ты даешь мне чашу спасения, это твоя сторона, твоя инициатива ко мне. А моя сторона принять ее с благодарностью и выпить ее до дна. Вот оно что. Вот здесь, когда говорится, ты искупить искупил. Но согласились ли мы быть искупленными и принять искупление? Вот он, здесь секрет. Помните, я рассказывал такой сюжет, сейчас мы сюда тоже коснемся этого момента. Кому-то было предложено петь песни народу Израиля. А тот ответил очень просто. Господи, а где ты видел, чтобы казак любил еврея? Возникает встречный вопрос. Так ты христианин или казак? Никого не осуждаем, пожалуйста. Человек этот потом покаялся в этих вопросах. Так ты христианин или казак? Ты новая тварь или ты старая тварь? Ну, звучит, да, здорово. Кто ты? Сын Божий искупил. Знаете, как написано? Ты искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. И потому соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле, нас сегодня это не интересует, и потому мы имеем право петь эту песнь. А, так вы имеете право, потому что вы приняли это искупление. Что вам было предложено искупление, это одно, но что вы его приняли, вот оно где сегодня важно. Что он определил, что мы его царственное священство, это неплохо звучит. Но насколько мы приняли это наша сторона. Он захотел жить среди нас, но насколько мы позволили ему жить в нас, это наша сторона. Успеваем? Это серьезнейшие вещи. Дело в том, что можно находиться рядом с ним на протяжении всей жизни, быть членами поместных церквей, поместных собраний. Даже чудеса творить всевозможные, сегодня я не разбираю этих вопросов. Он скажет, я никогда не знал вас. Как такое может быть? Серьезные вещи. Так я возвращаюсь к этому случаю. Господи, а где ты видел, чтобы казак любил еврея? А он говорит, брат Сергей, ты знаешь, что он мне сказал? Я говорю, что? А он мне сказал, а ты меня любишь? Я сказал, да, Господи, я тебя люблю. А он мне отвечает, ну ведь я же-то еврей. Значит, получается, ты, Господи, еврей, я тебя люблю. Но когда ставится вопрос любить твоего народа Израиля, я не люблю, потому что я казак. Да значит, здесь ты не казак, а там ты казак. Да ты ж двуличный. Значит, ты лицемер. Лицеприятен. Мы не того человека смотрим. Себя, пожалуйста. Почему, помните, у нас бывали темы. Если у нас неправильное отношение к народу Израиля, это первый признак, у нас ненормальное отношение к Иисусу Христу. Не надо прикидываться христианами. Не надо делать это. Заново. Ибо ты заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа, племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему. Ага, после искупления. Дело в том, что нам сегодня надо будет посмотреть. Нас нужно искупить было из удела. Удел – это жуткая картина. О чем мы зачастую даже не подозреваем. Мы сегодня будем касаться этого вопроса. В качестве примера искупления рассказываю случай. Ну, насколько я его помню, это времена рабовладельческого строя. И так случилось, что за этим рабовладетелем замечалась такая картина, что он, оказывается, покупал определенных рабов. Почему, как он их определял, я не знаю этих вопросов. И некоторых рабов он закупал как рабов для того, чтобы они были у него рабами. А некоторых рабов он выкупал, именно выкуп, я хочу сказать слово, для того, чтобы дать им свободу. И вот он в очередной раз пошел на торги. Вот я не помню, там или уже было сообщение, значит, что вот такие-то рабы продаются, такие. Потому что бывали торги такие, ты приходишь и не знаешь, кто что. А бывает, ты пришел, тебе там дают распечатку, или, как сказать, на листках написано вручную, вот какие рабы и тому подобное. Ты уже смотришь, кого ты будешь выбирать, кого, потому что этого купишь, а там следующего лучшего дадут. То есть нужно какую-то осведомленность иметь. Более такие рынки для продажи рабов, аукционы, вернее, более такого, знаете, как сказать, современного на ту единицу времени действия, то могли даже разнести, если ты постоянный купец, то могли тебе и на дом принести почту. Вот такого-то числа будут, значит, торги, и там будут выставлены вот такие-такие рабы. То есть ты дома за чашкой кофе, там, чая, что ты там будешь сидеть, ты уже можешь думать, ага, вот того куплю, того не куплю. Может быть, даже за рисовками бывали рабы. Вопрос не в этом. И вот он пришел, и одних там продавали рабов, других, третьих, потом одного продавали, очень такого, знаете, сильного. У него все данные были, что если его хорошо купить, то его всю жизнь потом можно будет как лимон давить. То есть с него возьмешь прибыль. Вот. И когда пошли торги, то этот, ну, работорговец, или как сказать, покупатель, цену назвал, такую цену, что все зазвенело в ушах. Ну, кто-то немножко, видимо, хотел обогнать его, а он еще цену, раз, еще выше. И такая была цена названа, насколько я помню, что за эту цену можно было купить группу рабов, но не одного. А рабы не имели имен, они имели номер. Номер такой-то, значит, цена такая-то. Когда тот раб услыхал, за какую цену его будут продавать, тебя как вещь будут продавать. Это ужас! Это уничтожение личности, это моральное насилие, это все, что хотите. Дискриминация, ну, все слова, если сюда определить, примерно такая картина. И тот кричал, убей меня, не буду работать. Кто тебя спрашивает? И когда это была цена названа, то, понимаете, у всех загудело. Пока мы возмущались, что такая цена названа, тот, который продавал, он считает, раз, два, три, бах, молотком. Раб номер такой-то продан за такую-то стоимость, покупатель номер такой-то. Ой, что там делалось? Когда этого раба привели по дороге, ну, домой, там он, конечно, возмущался. Вы помните, наверное, эту историю. А когда уже дома, там, ну, насколько я помню, наверное, правильно так буду говорить, кандалы там или что сняли с него, примерно такое говорят, то хозяин сказал, я тебя купил не для того, чтобы ты работал для меня, а для того, чтобы ты был свободным. Вон те, говорит, домики для рабов, а вон те для свободных. И вот тот домик, вот он для тебя, и вот этот домик ждет, и для тебя там инструменты, и все необходимое. Я для тебя, говорит, все приготовил. Я, говорит, определил тебя искупить, купить. Когда это уже детали? Ну, до тебя сейчас только доходит, и то не доходит, и еще ничего, ты еще кипишь, возмущаешься. Вот, ну, сейчас дойдет до тебя. Как дойдет, он, говорит, мы посмотрим, образно говоря. Так вот, я, говорит, тебя определил. Для того, чтобы ты был свободен, помогу тебе, чтобы ты начал работать, самостоятельную жизнь, чтобы у тебя была семья, семейная жизнь, чтобы у тебя дети были, супруга, и чтобы ты был свободен. Когда дошло до раба, теперь у него загудело. И там реакция мне лично очень сильно понравилась. Этот раб рухнул, что называется, в ноги своего господина и кричит, «Я тебе должен!» А хозяин говорит, «Нет, ты мне ничего не должен». Я, вот когда вот обзавезусь хозяйством, я расплачусь с тобою. Он говорит, я тебе не позволю этого сделать. Что не позволю? Я не позволю тебе расплатиться со мною. Ты должен принять это искупление. Принять искупление, это, знаете, сохраниться в этом искуплении. Чтобы мы хорошо поняли, понимали эти вопросы. Вот на сегодняшний день вопрос каждому из нас. Насколько мы приняли искупление нашего Господа Иисуса Христа? Насколько мы освободились от наших тех уделов? Каких тех? Мы сейчас коснемся каких тех уделов. Следующий вопрос возникает. Какова степень огненной колесницы в нашей внутренности? Это о Духе Святом. Следующий вопрос. Насколько мы теперь являемся его домом, и насколько огонь его полыхает, в правильном смысле, в нашей внутренности? Вот это вот все вопросы. Ну, сегодня как по времени, не знаю, уложимся, не уложимся. Мы так, образно говоря, тему со всех сторон взяли, а теперь мы по детальности будем смотреть. Думаем. удел.
Ой, Господи, это такая страшная деталь. Читаем место Писания. Почему удел? Но нам надо будет в теме потом рассматривать. Написано в числах вот такая фраза. Числах 36 глава, стих 9. Всего лишь. И чтобы не переходил... Так, давайте с 8-го. Даже с 7-го. Там о привязанности. Она получается сегодняшняя тема, как продолжение привязанность, отвязаться, освободиться... Но она самостоятельно идет. Числа 36, 7 стиха читаем. «Чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено, ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих». С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это здесь очень такой интереснейший вопрос. Почему? Здесь говорится о вопросе земельных наделов. Вот этому колену вот этот кусок земли, а вот этому колену вот тот. И если человек хочет с этого колена перейти в то колено, то он не должен этого делать. И они фактически, если, допустим, женились, они брали, понимаете, девчат с другого колена, пожалуйста. Девчатам давали передвигаемое имение. Но удел землю не давали, оно должно остаться внутри колена. Но вот здесь вот интересная фраза, закон здесь, формула 1 плюс 2 равняется 3. Он говорит, что почти всегда дети привязаны к уделу через наследственность греховной линии своих прародителей. От чего надо искупиться? Если это не произойдет, это касается всех возрастов. На сегодняшний день мы взрослые, или мы пожилые, или мы уже в престарелом возрасте, не играет роли. Вот если мы не до конца выкупились оттуда, это называется, мы не до конца захотели, чтобы он нас искупил. Понимаем? Потому что мы привязаны. А к чему привязаны, то нас и влечет. И вот это наше отечество, ой, какое бесовское оказывается. Почему и грехи возвращаются, и интересы возвращаются, и мировоззрение возвращаются? Почему повторы происходят? Почему это происходит? Вот это привязанность. Знаете, еще раз фразу. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. Здесь в положительном смысле. Но мы берем как формулу для случаев всяких, особенно греховного направления. Оказывается, привязан, привязана. И потому и обеты, потому и связывает себя словами уст, и своими определениями, и своими желаниями, потому и грех входит в мозг костей, и до старости остается. А если не до конца покаяние, человеку нравится, от того ядовитые, змееподобные, понимаете, извивающиеся, обвиняющие кого хочешь, даже Бога, не спровергающие его суд, лишь бы оправдать себя. Вот такое состояние, кусачье. Злопамятные, зловредные, хуже того, коварные. А коварных это вообще жуткая картина. Бог говорит, коварный не доживет до половины дней своих. Это кошмары какие-то. И вот такое наследие распространяется по земному шару, еще и в церквах. Мы с вами касались прошлой темы, почему яд идет. Вот он где яд. Яд аспида под языком их. Как ужалит, как укусит, это кошмар какой-то. Это язык имеет воспаление от гиены огненной из ада. Значит, ноги туда спустились уже. Там прямой доступ имеется. И человек этот воспаляет круг жизни вокруг себя. И смотрите, что получается. Но мы по линии удела. Каждый должен быть привязан. По-другому. Каждый оказывается привязан к своему уделу. Но Русь в свое время отказалась от этого удела моавитян и аммонитян. Правда, да? А кто такие моавитяне и аммонитяне? Это не поймешь, не то дети, не то внуки Лота. Потому что раз Лот, то дети. А раз ихняя матери, а его дочери, значит, это внуки. Это сливки Содома и Гоморры на пьяную голову. Ну, правда? Правда. И Бог сказал, эти народности никогда не имеют права быть частью народа Израиля.
Потому что они привязаны к уделу Содома и Гоморры. По-другому это звучит. Это Валаамово учение, а еще его не было, как такового. И учение этой жены, это Иезавели. И это еще не было воплощения ни одного, ни второго не произошло. А оно уже там сидело. Это Ваал-фигор без малого. Да, он там сидел. Это правда. И вдруг она из этого рода, из этого удела, там Наэмин говорит, вот невестка твоя вернулась к богам своим, по-другому, вернулась к уделу своему. Ее влекло, она привязана осталась. А Руй говорит, чтобы было понятно, а я отсекла этот удел, у меня нету тяги, у меня нету привязанности. Наэмин, ты знаешь, где у меня тяга и привязанность? Меня, говорит, Руфь, в моей внутренности влечет к твоему народу, к твоему Богу. Я туда хочу, меня туда влечет. Знаете, Наэмин, так образно говоря, могла на нее посмотреть и сказать, слушай, откуда ты знаешь этого удела? Откуда этот удел стал уделом твоей внутренности? Откуда? Вот раз ты обрезала удел Моавитян, Аммонитян, Содома и Гоморры. Вот потому твоим уделом стал сам Бог, и ты будешь успокаиваться под его крылами. На тебе исполняется место Писания. Придите ко мне, все труждающиеся обременен, и я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим. Она находит. Она говорит, Волос, ты говорил мне по сердцу. Ты успокоил меня. Парадокс. А Дина, которую, помните, изнасиловали, а ей тоже по сердцу говорили. Так по какому сердцу кому говорили? Мы видим разницу? Ужас какой. Смотрите, что творится. Привязанность. Ага. Привязанность – это еще и питание, пища. Каждый должен был привязан к уделу отцов своих. Ну, это в положительном смысле. А для отрицательных факторов и фактов – каждый будет привязан до тех пор, пока мест не придет к Господу, чтобы Господь его отвязал. А насколько мы отвязались? И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женою кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих. Ну, то есть, если мальчишек нету, а девчонка. Ну, девчонки дают удел, но она имеет право выйти замуж только внутри своего колена. Вот если бы были бы мальчишки, мальчишкам был бы удел, а ее бы благословили, она бы взяла бы вещи и переехала в другое колено, но землю бы за собой не взяла. Понимаем? Дальше. И чтобы не переходил удел из колена в другое колено, ибо каждое из колен сынов Израилю должно быть привязано к своему уделу. Вот здесь вот фразу берем. Каждый привязан к своему уделу. И с этим своим уделом пришел в церковь. Со своим уделом пришел и принял Христа, вступил с ним в завет любви. Я принимаю тебя как моего спасителя, ты меня любишь, я тебя тоже люблю, ну и туда погуливаю. Ну а смотри, что творится. Вот со своим уделом принимает Духа Святого. Священное Писание интересную фразу говорит, может быть, сегодня мы не успеем коснуться этой детали. И мы имеем начаток Духа. Есть, да, такая фраза? Что это говорится? С другой стороны, есть фраза интересная. «Не мерую Бог дает духа». «Не мерую Бог дает духа»? А почему о мере надо говорить? «Не мерою». Ага. Дело в том, что если внимательно посмотреть, то оказывается, в какой степени мы Божьего присутствия. Священное Писание говорит, Иисус сказал в одни плоти, «Если любите меня, исполните заповеди, я сейчас своими словами говорю, я пошлю вам другого утешителя». Да, хорошо, дальше он детальный, глубже идет. «Если любите меня, будете возлюблены отцом моим, и я явлюсь сам». Дальше, а что это такое значит? А он дальше продолжает. «Если будете, значит, после того, как вы меня уже возлюбили, и отец возлюбил вас, то теперь отец дает согласие на то, чтобы я, его сын, Иисус Христос, пришел к вам лично». Дальше он говорит интересную фразу. «Если вы, образно говоря, продолжаете дальше меня любить, не перестаете меня любить, то будете более, так звучит, возлюбленные отцом моим, и тогда мы с отцом придем и обитель сотворим». чего раньше мы не сделаем. До тех пор, пока мы не увидим от вас вот такую степень любви. Пока мисс Отец не оценит степень вашей любви, третья ступень не произойдет. И когда ставится вопрос от веры в веру, тогда от силы в силу, от славы в славу, от степени любви в степень любви. Бог возлюбил весь мир, это один вопрос, но Он возлюбит еще тех, кто возлюбили Сына Его. Дело в том, что 70 учеников имели помазание, но многие оставили его. Не все 70, но многие оставили. Потому что он сказал для них странные слова. Кто не будет есть тело Сына человеческого и пить его крови, не будет иметь жизни. Он говорит, странные слова, развернулись и ушли. Дальше они не идут за ним. Иисус обращается к 12. Может, вы, говорит, тоже хотите меня оставить? Только Петр за всех отвечает. Остальные почему-то отмолчались. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. А значит, из числа 70 это не заметили? А как? А куда деть то помазание, которое с ними там было? Есть причины. К уделу своему. Что такое удел? Это судьба. Значение слова. Что такое удел? Это судьба. Это жребий. Ну, жребий кому выпал, да? Иногда жребием можно управлять было, иногда можно было проверять жребий. А иногда ты никуда не денешься, ты не знаешь, как это сделать. Рок, ну это непонятно немножко слово может быть. Участь, доля, это счастье. Предназначение, предопределение, это все показатели, что такое слово удел. Каждому свой удел. Удел это часть, это доля, это пай, участок. На чью-либо долю, что уделено кому? Недвижимое имение, составляющее совокупную собственность. Может, сложновато немножко нам это понимать, но по-другому скажу, тремя простыми деталями. У пчелы удел собирать нектар, делать из него мед, кушать самой, кормить свое потомство и кормить окружающих. Это ее удел, да? Доступно. У навозного жука удел собирать навоз, самому питаться, свое потомство кормить и всех остальных. Есть рыба-подонка. Это не оскорбление личности, это подтверждение качества. Качество чего? Она на дне. И она питается испражнениями других рыб. Она этим живет, этим питается, этим кормит свое потомство, этому учит свое потомство. Ну и она будет и предлагать другим, попробуйте эту вкуснятину. Удел. Захотим ли мы быть искупленными от уделов? И насколько мы захотели быть искупленными от уделов? Потому что Священное Писание говорит интересную фразу. В послании у Петра интересная такая деталь описывается. Читаем. Первое послание Петра. 9 стих и 10. А потом мы еще здесь почитаем 4-5. Первое послание Петра, 2 глава, 9-10. Новый род избранный. Когда? Мы по книге Откровения увидели, если позволили, чтобы он искупил нас. Согласиться с искуплением от этого удела. И тогда следующий удел будет. Об этом будет говориться в этих местах Писаниях. Новый род избранный, царственное священство. Вот тогда, когда вы захотели быть искупленными от вашего удела греховного. Народ святый, люди, взятые в удел. Видим, что написано. Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилован, а ныне помилованный. Он говорит, вот когда вы становитесь его уделом, мы это, говорит, будем видеть по тому, как вы начинаете возвещать, чем? Вашей жизнью. Что вы возвещаете? Совершенство чье? И чего? Совершенство призвавшего вас. Призвавший Отец через Сына Своего, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Светом является Сын Божий. Желающий человек, чтобы были явны дела Его, идет к свету. Дальше. А потом, когда мы подходим к свету, и мы начинаем видеть, кто мы и что мы в свете Священного Писания, тогда решается вопрос, мы идем дальше к свету или мы останавливаемся? Зачастую в христианстве практически нередкие случаи, а очень частые, что человек идет до определенного, как сказать, излучения света, а дальше не идет, дальше не трогай. На собрании христианское лицо, за собранием не христианское. На людях христианское, а внутри кто его знает, что происходит. Ну хорошо, думаем. Он говорит, вот вы род избранный, тогда, когда вы захотели, ну берем Руфь. Вот когда ты захотела освободиться от той наследственности, от дома родца, не в смысле, что ты игнорируешь родственниками своими, но вот это наследственный удел греха, ты решила от него освободиться. По-другому звучит так. Если ты не освободишься, то ты никогда не будешь уделом Божьим. Если ты освободишься, примешь полноту искупления, ты становишься уделом. Для меня звучит так. К Руфе читаю. Руфь. Но вот теперь, когда ты решила идти к Господу и успокоиться под крылами Его, ты стала родом избранным. Ты стала царственным священством. По книге Откровения ты позволила Сыну Божьему, хотя еще не было распятия, искупить тебя из всякого племени, колена, языка, народа, от удела освободить. Ты стала народом святым. Ты уже не личность, а ты народ. Мы понимаем? Когда Бог говорил Аврааму, послушай, Авраам, я на тебя смотрю не на как личность, я на тебя смотрю, как на царя. Я на твою супругу смотрю, как на царицу, а на мать множественных царей. Я на вас смотрю, как на народ, как сказать, объемный в количестве. Я на вас смотрю, как помазание, говорит, мое будет на вас до такой степени, что благословением твоим будет принятие Сына Божьего воплощения и принятие Святого Духа, и в тебе благословятся все народы. Вот, говорит, как я на тебя смотрю, Авраам, ты понял? Мы понимаем, что Бог говорил через Вооза к Руфе? Вот эти слова. Руфь, ты стала род избранный. И от тебя родословная пойдет воплощение Сына Божьего. У тебя будет царь Давид. Ну да, так же было потом. Царственным священством стала ты. Тебе можно доверить беременность. Тебе можно доверить стать матерью. Тебе можно доверить вынянчать. Тебе можно доверить, потому что ребенок, который у тебя родится, ты своей жизнью будешь вкладывать в него или позволишь Богу вложить в него упование, которым является Христос. Народ святой, я, говорит, вижу тебя как народ уже. Люди, взятые в удел. Ты понимаешь, ты взятая в удел у него, у Бога, дабы возвещать совершенство призвавшего тебя из тьмы чудный свой свет. Некогда ты была не народ, а ныне ты народ Божий. Некогда не помилованная, а ныне помилованная. Я говорю, сейчас тебе что-то еще расскажу. И вот я сейчас тебе расскажу, и 1 Петра, 2 же глава, в которой находимся, мы читаем 4 и 5 стих. Вот теперь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, я к ней сейчас читаю, и сама, как живой камень, устрояя из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Слушайте, вот иметь такую маму, а? Вот иметь такую жену. Я, пожалуйста, не о плотских вопросах, пожалуйста. Если мы надеемся в этой жизни только на Иисуса Христа, мы несчастнее всех человеков. Я просто хочу показать эту картину красоты. Значит, он сказал, то Дух Святой из тебя, Руфь, на поле Вооза, которое находишься, он теперь будет делать жилище Божие. Это помазание в тебе. Когда-то в свое время было сказано очень интересная деталь. Вот Левий, находясь в чреслах своего отца, Авраама. Авраам, Исаак, Иаков, у Иакова 12 колен, среди них Левий. Но это еще не те времена. Это потом 75 человек, они зайдут в Египет, это еще не те времена. Потом 430 лет они будут в Египте, это еще не времена Левия. Потом они выйдут из Египта и пойдут в пустыне. И вот тогда начинается время колена Левия. Вот тогда десятина будет, и так дальше будет этот вопрос ставиться. Значит, получается, Левий, служение Левия в пустыне, вот это начало, заложено в Аврааме. Получается, вот это помазание, которое будет у Давидки, заложено в его прабабке, Руфе. За то, что она захотела освободиться. Отсюда вытекает следующий вопрос. Теперь ты Духом Божьим будешь устрояться в жилище Божие. Ты понимаешь, Руфь? Интересный вопрос. А что с Руфью случилось на поле Ваоза еще? Наша русская Библия не повествует. Ничего не повествует. Вот когда Мария встретилась с Елизаветой, Елизавета с Марией, то они обе исполнились Духа Святого. Интересный вопрос. Так, как же это понять? Они уже имели Духа Святого и потому были исполнены? Или они исполнились, потому что впервые его получили? Но что ребенок в чреве мамы впервые исполнился Духом Святым, это понятная вещь. По-другому. Подождите. Но дело в том, что Иоанн Креститель, исполнившийся в чреве мамы Духа Святого, это плод того, что Дух Божий сошел, сила Всевышнего осенила, и потому рождаемое в Елизавете зачатие. Ребенок свят. И этому теперь святому нужно было принять Святого Духа. Он исполнился Духа Святого. Вы знаете, куда я иду? Я опять к Елизавете, опять к Марии, туда смотрю, сюда смотрю. А теперь рядом на Руфь смотрю. Руфь. Интересно, в нашей Библии ничего не написано. А когда тебе вот эти слова сказал Ваоз, ты сказала, чем я заслужила эти слова, обращения твои ко мне? А он говорит, мне сказано, что было сделано тобою для твоей свекрови на имени. Как ты избрала Бога своим прибежищем, как ты избрала народ Израиля, как ты пришла успокоиться под крылами Бога. О чем потом Сын Божий будет говорить, сколько раз я хотел собрать вас, как птица, под крылья свои, но вы не захотели. А вот Руфь с поля, вернее, на поле Ваоза хотела. Руфь, скажи, а ты случайно не была исполнена там Духом Святым? На поле Ваоза. Наша Библия молчит. Но по почерку всему, по линии исследования Священного Писания, я что-то имею определенную степень дерзновения задуматься о вопросе. Руфь, в тебе что-то произошло. Тебе подали эту чашу, и ты ее приняла, эту чашу искупления. Тебе дали это подтверждение благословения. На тебе исполняется помазание Божье, о котором сказал, придут с севера, юга, запада и востока, и возлягут на лоне Авраама, сыны царствия будут извержены вон. Руфь, Дух Святой, дальше теперь будет тебя устроять в жилище Божие. Ты теперь становишься, как написано в Коринфянам, второе послание, вторая глава. Но благодарение Богу, который всегда дает нам теперь, Руфь, тебе торжествовать во Христе. Хотя ты о Христе не знала. Вы знаете, я вижу другую линию. Она многое в этот момент узнала. Как в свое время Елизавета узнала, откуда мне это, что Матерь Божия пришла ко мне. Она сказала в адрес Марии. А здесь было сказано о благословении. В этих случаях зачастую Бог открывает далекое будущее. Очень далекое будущее. Вот тут вот ее благоухание было. Но благодарение Богу, который всегда дает, теперь я к Руфе читаю, тебе, Руфь, торжествовать во Христе, и я уверен, что она имела его предзнаменование в своей внутренности. Потому что Моисей, не видя невидимого, оказался тверд. Он видел его как-то. Как-то он видел. А это же времена уже, когда народ Израиля в земле обетованной находится. Очень похоже, что-то муж говорил, что-то свекровь говорила о Боге. Эти картины открывались все глубже и больше. К ней читаем, но благодарение Богу, который тебе вот дает торжествовать во Христе, благоухание, познание о себе распространяет тобою на всяком месте. ибо а ты, Руф, Христово благоухание Богу, спасаемых и погибающих. Это уже их вопрос. Они сами пусть решают это положение. Что такое дом его? Руф, ты стала домом его. Вот сегодня нам вопрос, насколько мы его дом, и насколько жертвенник его в нашей внутренности. Мне приходится стрелки останавливать, я не знаю, что делать. Надо как-то закончить тему. Евреям читаем 3 главы 6 стих. А Христос, как сын в доме его. Где? В доме его. В книге Откровения мы увидели, что он вне дома. Как? Звезды в деснице, в ней в правой руке своей держит. А вот светильники, ну, звучит так, вокруг него, да? А он посреди них. Не внутри каждого. Я не исключаю, что внутри определенных церквей он находился. Но седьмая книга, вернее, седьмая церковь в книге Откровения, он говорит, я стою у двери и стучу, если кто услышит голос и отворит. А это к служителю сказано. Да я не думаю, что это только служителю сказано. Я там смотрю, что это и к церкви сказано. Так он где? Внутри или вне? Заново. А Христос как сын в доме Его. Значит, дом Его, а внутри дома Христос. Ну так написано, да? Так когда Христос внутри дома Его, дом Его, в смысле Отца, домом Его, когда мы становимся? Мы сегодня по книге Откровения читали. Вот ты искупил нас, мы приняли это искупление. Мы свободны от этих уделов бесовских, греховных, греховоднических. И ты нас оделал священниками и служителями тебе. Теперь здесь он говорит. А сын, значит, а Христос как сын в доме Его. Дом же Его мы. По-другому. А Христос как сын в нас, поскольку мы в Его дом. Ну, правильно, да? Так он в нас, поскольку мы Его дом. Так когда мы Его дом? Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. А упование, об уповании мы с вами касались, прочитаем это местописание, чтобы было понятно. Колоссянам 1:27, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей, есть тайна для язычников, которая, вот эта тайна, есть Христос у вас, упование славы. Значит, дом Его мы, тогда, когда Он в нас, когда это упование Иисус Христос у нас. Что такое уповать? Уповать, значение слова. Уповать на кого? Твердо надеяться, ждать с уверенностью, полагаться, ничем не смущаясь. Уповайте на Господа. Упование, надежда, уверенность, покойная и твердая вера в ожидаемое. Это старославянское объяснение, некоторые слова. Не покойник в смысле, а успокоившаяся и твердая вера в ожидание. В ожидаемом. Знаете, что, за какое заострение внимания? Если у нас беспокойная вера, у нас слабое упование. Почему? Чего можно ожидать и надеяться? Всецело полагаться. Оказывается, можно не всецело. Возлагать все надежды на кого-либо, ожидать, доверять. И это все в слове уповать. Это все значение, что значит Христос должен быть для нас. Это уповать на Христа, твердо надеяться на Него, ждать с уверенностью от Него, полагаться на Него, ничем не смущаясь, ну, что-то не происходит ожидаемое. Упование на Господа, уповать с надеждой, уверенностью, быть спокойными в твердой вере в ожидаемое. Чего можно ожидать и надеяться? Всецело полагаться, возлагать все надежды на Него, ожидать, доверяться. Сегодняшнее благословение и слава, которую Бог хочет определить для нас с вами. Теперь следующие моменты, которые нам необходимо порассуждать, и мы, Бог даст, скоро будем подходить к молитве. Смотрите, что говорит в свое время Моисей к Господу, когда находятся они в период исхода. Книга «Исход» описывает этот момент.
И вот такой разговор у нашего праотца, так скажем, Моисея с нашим Богом-отцом. Исход 33 глава, хотя бы только 16 стих, чтобы сжать. Ибо Моисей говорит, «Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле? Когда ты пойдешь с нами». Хорошо. «А вы, народ Израиля, хотите пойти со мной?» Иисус сказал, «Я есть путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Вы хотите идти за Мною?» Иисус сказал, «Овцы Мои слушаются голоса Моего, во тьме не останутся». Правда? Дальше. Они идут дальше к свету, для того, чтобы были явные дела. Дальше. И они на этом не останавливаются. Светильником является Он, просвещающий каждого, входящего в дом. Всякую, говорит, мысль, чувство, хотение, желание, я, говорит, хочу тебе просветить. И когда, говорит, я тебя буду просвещать, только, говорит, я тебе одну интересную вещь предложу. Берешь ты у меня глазную мазь и мажешь свои глаза глазной мазью. А дальше светильником освещаешь все свои мысли. Твои чувства, хотения, желания. Я, говорит, тебе предлагаю светильник, который здесь, вот, говорит, во внутренности. Он вас зажжен. Давид говорит... Ты просвещаешь тьму мою, если свет, который во мне оказался тьма, понимаем? Ты возжигаешь светильник мой, значит, он уже гаснет. Когда гаснет светильник, тогда у тебя нет четкости, ясности, ведения. Я сейчас не говорю о вопросах, как поступать. Я не этой стороны рассматриваю пока мест. Ты, говорит, считаешь, что для тебя это нормально, это действие, эти слова, эти поступки. Это все хорошо, эти мысли ничего, и то ничего, и пятое ничего, и десятое. Знаешь почему? Ты, говорит, так понимаешь, потому что ты тебя привязан к тому старому уделу беззаконий твоих. Бог говорит, Моисей, ты просишь, чтобы я пошел вместе с вами. Это неплохо. Но, говорит, если, говорит, вы не осветитесь, то вы, говорит, вынуждаете меня погубить вас. Не потому, что, говорит, я собираюсь это сделать, но потому, что иначе, говорит, мы не уживемся. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Никогда. Мы знаем такую картину, что вот премудрость украсилась тремя вопросами. Единомыслие, любовь. Единомыслие между братьями, любовь между ближними, и муж и жена согласно... живущие между собой. Стоп. А куда деть муж и жена, согласно грешащие совместно? Куда деть? Приехали, да? Поэтому вопрос, идущий одним путем, это когда мы хотим быть в небе с ним. Он говорит, при одном условии, если я буду с вами на земле. Вы возьмете, говорит, меня, Иисуса Христа, с собою, чтобы я был вместе с вами, советником, советчиком. Я же, говорит, советую, купите у меня. Да, советую. Купи у меня золото огнем очищенное, одежду белую, глазную мазь. Я советую тебе. Пять мудрых советовали, потому что они держали совет с советником. Советник является Христос. Вы, говорит, будете меня брать в советники? Мы часто берем нашего Господа в советники? Мы часто руководимы советом неба? Или мы по-своему поступающие? Если мы руководим и советом неба, но тогда мы говорим о вопросе, что Он идет с нами. Потому что мы идем с Ним. Если мы не руководим и советами неба, и по-своему зачастую поступаем, то мы игнорируем Его как советника, и Он не идет с нами. Ну да, нет? Кто-то приходили, разные сюжеты жизни, неважно что, как, чего, возраст не играет роли, и человек приходит со своей нуждой помолиться, что скажет Бог. А Бог открывает, не молись. Почему? Задай, говорит, один вопрос. Я задаю вопрос. Скажи, пожалуйста, а в остальных нуждах в течение своей жизни ты приходила к Богу за советом? Нет. Никогда? Практически никогда. Или изредка, от случая к случаю. А сейчас ты приходишь за советом? Да. Значит, во всех остальных случаях он тебе как советник и как советчик не нужен был, да? Да. Значит, ты игнорировала им? Да. А теперь ты хочешь с ним разговаривать? Скажите, как мы на это смотрим? А у нас в жизни такого не бывало? Как определенные тесные обстоятельства? Господи, дай совет. А как спокойно? Да и без тебя обойдемся.
Левитов, читаем. 26 глава, 3, 4, 9 стих, 11, 12. Ну, выборочный, иначе объем большой у нас получается. Смотрите, что левитам? Сам Бог говорит. 26, 3. «Если вы, то есть народ Израиля, будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их». Оказывается, чтобы исполнить, надо хранить, а вы не будете исполнять, потому что вы не храните. Вы не храните по одной из причин, потому что почва вашего сердца не является четвертой благословенной. При дороге птицы налетели, поклевали. Каменистая, быстро зашло и быстро засохло, потому что неглубокая земля. Правда? Там в терны всевозможные травы, сорные, они заглушили, и доброго нету. А четвертая почва – это те, которые хранят в добром и чистом сердце и приносят плод терпения. Так? Плод, чтобы был в терпении, будет при условии, если сердце доброе и чистое. Доброе и чистое сердце может хранить. Доброе и чистое сердце может хранить заповеди. Недоброе, нечистое сердце заповеди хранить не будет. Значит, оно будет уподобляться любой из первых трех предыдущих почв. Либо при дороге бесы прилетели и забрали, понимаете. Ну, кошмар какой-то получается. Сын Божий стоит у двери и стучит, а бесы уже зашли, похитили сердце и пошли. Ну, как проходной двор. Камни греха, обиды, огорчения нас обидели, к Христу мы не пришли, или мы обидели, или что-то натворили грехи. Понимаете, быстро сходы и быстро засохло. Под настроение веруют, под настроение не веруют, под настроение изменяют, под настроение честные. Ну и прочие вопросы. Посмотрите, что творится. Это же какой-то кошмар и ужас. Или суета, удовольствие, наслаждение, попечение о плоти, превращаемые в похоти. А что такое похоти и грехи? Это узаконенное то, что может быть даже и разрешенное, уже не говоря о вопросах, которые не разрешенные, но еще и узаконенные. Так что он сказал? «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, при условии, если у вас будет чистое и доброе сердце, то вы не будете надрываться, не будет вам трудно. Ой, как трудно любить Бога! Позвольте, ой, как трудно любить мужа! Почему? Да потому что любовников тьма! Ой, как трудно любить жену, да потому что любовниц горы. Ну, чтобы было понятно. Понимаем, да? А заповеди его не тяжкие. Как трудно исполнить заповеди. Знаете почему? Потому что есть заинтересованность к определенным грехам. Написано, заповеди его не тяжкие. Когда любишь и чистое сердце, то ты не надрываешься, оно у тебя само самотеком идет. Самотеком в правильном смысле слова. Но если во грехах, то ты из шкуры лезешь, ты заставляешь себя. Он говорит, если вы будете поступать по уставам моим, заповеди мои будете хранить, исполнять их, то я дам вам дожди в свое время. В противном случае дождей у вас не будет. Помните, говорит, несколько городов приходили, говорит, не могли напиться воды. Дождей не было. Им бы сказать, как пять мудрых сказали, пойдите к продающему дожди и купите дождей. А как вы купите? Через покаяние. А в покаянии вы скажете, почему вы не захотели каяться в свое время? А почему вы частично каетесь, а потом опять грешите и продолжаете старые песни? И земля даст произрастание свое, и дерева полевые дадут плод свой. Ну и дальше благословение земли идет. 9 стих. «Призрю на вас, и плодородными сделаю вас». Не ваши земли уже, а вас. Вы будете приносить плод. Жизнь вечную. Вот о каком плодородии. Не о плодах, что у вас дети будут, и правнуки будут, и прочее, прочее. Но много. Это я не это хочу сказать. Я говорит, хочу сказать, что у вас будет плод праведности. Ну так, сейчас бегло, значит, ссылки далеко уже убежали. «Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». Здесь хотя и говорится о размножении людей на своем месте. Для меня звучит, умножу то помазание, которое будет у вас. Потому что потом даже плоть успокоится в уповании. Теперь дальше читаем. «И будете есть старое прошлогоднее», ну это говорится уже в материальной стороне, «и выбросите старое ради нового». Нас это не очень интересует пока, а вот теперь 11-12. «И поставлю жилище мое среди вас». Не вы будете мне жилище ставить, а я поставлю. Не вы будете умолять меня, ну поставь жилище твое, ну поселись среди нас, ну как для тебя сделать? вы не будете ни упрашивать, ни умолять, ни делать. Я, говорит, проявлю инициативу со своей стороны. Потому что вы показали ваше отношение ко мне, к Богу. Понимаем, да? Вот когда вы храните заповеди и постановления исполняете, и не надрываетесь, потому что бывает момент, а почему ты так делаешь? Ну, потому что так надо, он сказал так поступать, иначе я в ад попаду, а в небо не приду. Это сделка. Это выгода, это расчетливость.
Разве, говорит, даром богобоязнен Иов, сказал сатана, не ты ли его окружил, мир дал благословение?
Вот а ты и мы там посмотрим на его богобоязненность. Ну так, да, звучит? Давай, говорит, отнимаем, посмотрим, богобоязненность.
Я не знаю, что сказать, но иногда я думаю, что я имею, что сказать в данном случае.
Скота лишился, детей лишился, богобоязненность сохранилась. Проказу получил, богобоязненность сохранилась. Младшие издевались, слуги, рабы не слушались, жене опротивило дыхание, братья, родные, родственники ушли, богобоязненность сохранилась. Да, нет?
Пришли трое друзей, там четверо просматривается, вопрос не в этом, они его достали. Он столько понаговорил, что Бог стал с ним говорить из бури.
И потом его берет перст на уста ложит. Все, все, все. А Бог говорит, подожди. Одну главу, говорит, тебе сказал, сейчас вторую. Припаяшься, встань. Продолжать будем дальше с тобой разговор.
Успеешь отрекаться, успеешь, пока выслушаешь. Ты, говорит, Бога довел уже до того, что он из бури с тобой говорит.
С пророком Ильей говорил в тихом веянии, а с тобой из бури. Ты, Иов, хочешь не спровергнуть Божий суд, а обвинить Бога, чтобы оправдать себя. Ну, что? Вылезла?
Вылезла.
Оно сидело?
Сидело.
Оно было замаскировано. Я не знаю, какие слова сказать. Но это нужно было достать. И вот сюда, к этому событию, в сборниках песнопений, там место песнопения, не помню, как называется. И если нужно, меня, говорит, плавь в огне. Вот это слова к Иову. Или от лица Иова.
Господи, я вот Иов, если нужно, плавь меня в огне, чтобы грех во мне на самом дне был удален совсем во мне.
Не, там не сказано о грехе. Подожди.
А что он отрекается? Отрекается в прахе и пепле. Отрекается.
Дальше сам Бог говорит. Вы не настолько правильно говорили, насколько правильно говорил раб мой Иов. Мы умеем понимать фразы?
Бог не сказал, что Иов абсолютно правильно сказал. Он сказал, Бог, что он Иов правильнее говорил, чем вы.
Но когда вы со стороны смотрите на эту фразу, оно звучит, вы так наговорили неправильно. Он, конечно, правее вас, но все равно виновен. А вы что, говорит, забыли, что он сказал? Если, говорит, он будет оправдываться, то его уста обвинят его же самого. И вот его уста обвинили, говорит, я, говорит, Бог еще его не обвинял.
По-другому Бог говорит, ты хочешь на меня бросить тень на Бога. Ах, ты понял теперь? А потом Иов скажет, я вот раньше ушами слышал, слухом ушей, а теперь мои глаза. Я отрекаюсь.
Соломон тоже внушил сердцу отречься от всех своих дел, значит, там грехов было валом.
Значит, нездравомыслящие слова, которые были сказаны Иовом, говорят о вопросе, что сатана сказал. Даром ли он богобоязнен? Давай, как говорит, мы его сейчас возьмем и лишим одного, другого, третьего, понимаешь? Смотри,
не поддается, говорит, не выходит наружу. Подожди. Сейчас мы троих друзей, эти трое друзей его накрутят. Они так его, говорит, накрутят, что он как ахнет, как рванет.
Вот все, видишь, достали. Но это достали оказалось на славу Богу и во благо Иову.
Правда?
Правда. Так вот здесь у левитов написано. Я поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом.
По-другому, вот когда вы захотите, чтобы я искупил вас от этих греховных уделов, до конца.
Когда я, говорит, искуплю вас, у вас будет чистое сердце. В чистоте сердца, в добром сердце, вы будете хранить заповедь. И в знак этого всего, материальные блага, это хорошо, но это не играет роли. У вас урожай будет до урожая, вы прошлогоднее выкинете не потому, что вы пренебрегаете, а потому что некуда девать. Ты одному соседу предлагаешь, а твой сосед тебе предлагает, и друг другу предлагаете, и не знаете, куда девать. Так что теперь старое кушать, портится, новое, ну то новое кушать, это старое портится. Господи, мы не пренебрегаем, но... Он говорит, да не это важно, не это, я хочу, говорит, дальше сказать. Когда Авраам передавал благословение свое Исааку, да не баранов с шерстью он передавал, слуг, служанок и рабов, рабынь. Он передавал вот это таинство. Какое? Где, говорит, мы ходили вместе с Богом по земле обетованной. Это не то, что вот на этом месте, говорит, мы поговорили с Богом, вот жертвенник ему поставлен Богу. Для меня звучит, что и огонь здесь мог упасть, и вот колодец здесь недалеко выкопан. И вот теперь я, говорит, пошел, и Бог молчит, но ведет меня вот туда. И вот молча он меня туда ведет, наконец он меня привел, остановил и начал со мной разговаривать. Я не так вижу. Я вижу, конечно, моменты, когда Бог определенный момент молчал 13 лет, потому что Измаил родился, а не должно было этого быть. Да, Бог заговорил. На страницах нашей Библии описывается, что Бог через 13 лет заговорил. Очень похоже, что здесь была пауза. Очень похоже. Но вот те моменты, понимаете, где вот перемещался, и Бог его туда вел, сюда вел, для меня звучит так. Пастырь мой Господь, и Он ведет меня, и я иду за Ним. И вот Он делает остановки, чтобы было понятно, по-другому, давайте будем говорить. Народ Израиля уже вышел из Египта, и вот они идут. И Бог раз их и остановил. И вот облако стоит днем, а огненный столб ночью стоит. Бывает день, бывает три дня, бывает неделю, бывает месяц. Ну, примерно так, да, написано? Потом раз и... Что? Бог оставил их, и вот они идут. Нет, не так написано. Как написано? Облако поднялось... Потому что, ну, можно было и ночью, в принципе, при столбе огненном пойти. Облако поднялось, и они пошли. Облако ведет их, да? Потом раз, облако остановилось. Вот то же самое я вижу у Авраама. Облако, так образно говоря, поднялось и идет. И под этим облаком идет Авраам. Раз облако остановилось, ага, и Авраам начинает строить жертвенник, но там не описано об облаке. Ну, я так вижу это. И вот он построил жертвенник. Очень похоже, что огонь не спал там на жертвенник. Мы с вами касались этого вопроса. Потом для меня звучит, ну сколько времени там это облако стояло, образно говоря. Ну, а не описано об облаке, не описано об огненном столбе. А потом раз оно поднялось и пошло. Никто не видит, а он его чувствует. Если мы толстошкурые, и у нас потерянная чувствительность, мы не чувствуем вот этого духовного движения. Нам это бесполезно. Образно говоря, знаете, вот среди нас могут быть композиторы, которые будут вот есть вместе с нами, кушать, пить. И вдруг он поднялся и куда-то пошел. Куда? Он или она? И вот он пишет. Даже есть люди, которые не к пианино идут. Они просто берут бумагу и моментально пишут. Слушай, да ты покушай, ты попей. Что ты пишешь? Муза сошла на него. Мы с вами этой музы не чувствуем, потому что мы бездари музыкальные. Понимаем? А на этого сошла муза. Я, помните, рассказывал, что такое свободная профессия. Композитор, скульптор, художник и прочие вопросы. Все участки, пожалуйста, бодствуем. А оказывается, старший нашей, ну, как сказать, который занимался с нами, я ему задал вопрос, я говорю, объясни, как это понимать? А он говорит, это свободная профессия. Они, говорит, месяцами могут ничего не делать. Но когда на них сойдет муза, они безвылазно будут работать и день, и ночь. Вот на него сошла муза, на нее сошла муза. Они пишут, они готовят, но рядом остальные ничего не видят. Образно говоря, звучит, знаете как? Вот посадите всех музыкантов, или как, всех композиторов посадите. И вот на кого-то сходит муза, а на кого-то не сходит. А теперь вы возмущаетесь тем человеком, на которого сошла муза. А почему на нас не сошла муза? Поэтому для меня звучит, что Авраам чувствовал это движение. И он эти сокровища передавал Исааку. Это какое счастье было для Ревекки стать супругой Исаака. Ну, во что это вылилось? Она приходит в землю обетованную к Исааку. А удел своих
предков, затягивает за собою. Она копия, как два сапога пара, как одного поля ягодки со своим братом Лаваном. Что она сделала по отношению к своему слепому супругу в старости? То делает ее родной брат с ее сыном, со своим племянником. Да или нет? Неискупленность. Почему? А Бог говорит, я хочу, говорит, поставить мое жилище. В дальнейшем Бог, наконец, воспитал Авраама, Исаака и Якова, и он не стыдится называть себя их Богом. Он для них приготовил жительство, ему не стыдно, потому что он воспитал себе сыновей и дочерей. Да. Похоже, мы подходим к последнему месту Писания. Сейчас скоро будем подходить к молитве, если Бог позволит. Почему? Если еще шире тема не пойдет, надо будет ее сегодня отдать полностью. Так дом его мы когда? Ах, вот эту всю картину собирательную, если увидеть, начинаешь понимать. Читаем первое Паралипоменон. Это времена, когда, если читать эту историю, событие этого очень сложное. Написано, и восстал сатана на Израиля, возбудил дух Давида сделать перепись. Очень странная фраза. Очень глубоко открывающая духовный мир. Это получается, сатана имел часть для Израиля. Ну, звучит так. А почему имел часть в Давиде, что возбудил дух Давида, сделать перепись? Давид не имел права этого делать. Если собирался делать перепись, он должен был согласовать с небом. Дальше он должен был обязательно искупление дать для переписи. То есть, каждого переписанного человека, за него нужно было заплатить жертву. Жертва – это были средства, деньги. Ну, золото, в смысле, серебро – это уже детали. Ну, приблизительно. Но сатана восстал на Израиля. Ух ты, посмотри, сатана, подожди. А чего это ради нас восстал? Значит, была почва восстать. Не зря чего-то восстал сатана, были поводы. А почему сатане удалось возбудить дух Давида? Давид, а что ты попал ему под погодные условия? Почему это сатана в тебе погоду такую устроил? И когда Давид сказал военачальнику своему, пойди сделай перепись, а тот говорит, а зачем это тебе, говорит, нужно? Пускай, говорит, Бог умножит народа Израиля, там я не помню, сколько раз больше, или что это делать. Но слово царя, я тебе приказываю и прочее, и он пошел. И тот, когда делал перепись, то он, насколько я помню, кажется, Иуду и Левия не переписывал. Но это уже детали, сейчас не точно все помню. И потом передал списки. И вот когда передал списки, то дрогнул Давид. Давид, вот сейчас ты дрогнул? Да, сейчас я дрогнул. А почему ты не дрогнул, когда тебе мысль пришла сделать перепись? Почему ты тогда не дрогнул? Ну, сегодня ставим себя, каждый, я себя, ты себя. Мы сегодня не в этом вопросе, хотя, может быть, и в этом. Мы по другой линии будем сейчас двигаться. Дело в том, что, когда, помните, мы с вами рассматривали вопрос, Елисей был, Илья уже ушел, Нейман прокаженный пришел. И вот тогда за Неймана побежал Гиези, помните? И там описывается, о, жив Господь, побегу, вот попрошу, и вот он попросил, там хитро-лукаво вопрос, тоже не здесь. А когда вернулся, то крадучись пришел, так, знаете, втихаря так, аккуратненько, знаете, по-еврейски, тонко. Тонко ходит, но дело в том, что Дух Божий, он проникает в самые тонкие духи. Вот оно в чем дело. И Бог говорит, а ты что хочешь сказать, что, говорит, я ничего не знаю, ничего не вижу, сейчас, говорит, мы посмотрим. И пророк говорит вопрос, Гиези, откуда? Он говорит, никуда не ходил, господин мой. Как никуда? А разве, говорит, мое сердце не сопутствовало твоему сердцу? Там не ставится вопрос, а когда? Этого вопроса там нету. Но он вытекает. Знаешь, говорит, когда? Я, говорит, сейчас тебе уточнение такое точное, прям в десятку скажу. Не мимо. Вот именно в тот момент, когда с колесницы тебе навстречу обернулся человек, бывший прокаженный, а теперь очищенный. Вот в этот момент мое сердце сопутствовало тебе, и ты это знаешь. Это в русском языке называется так, ёкнуло. Давид вздрогнул, ёкнуло у него. Почему не было такой чувствительности? Это уже отдельный разговор. Потому что... Если там копнуть, то значит у Давида была определенная привязанность, уделы были, с которыми он не рассчитался, на основе чего с ним произошло, с Давидом такое состояние, что и он, Давид, попал. Давид, тебе сатана уздечку накинул, ты понимаешь? Кнутом тебе стегнул, это давай делать перепись.
Бог посылает пророка и говорит, вот за это дело, которое ты сделал, теперь тебе выбор. Либо 3 года голод, насколько я помню, кажется, 3 месяца ты будешь бегать от врагов, либо 3 дня моровая язва. Выбирай, что ты можешь выбрать. И что мне теперь ответить пославшего меня? Ну, примерно так говорит пророк, примерно так. И вот Давид интересную фразу говорит. Я согрешил. Причем они овцы. Это хорошие слова. Благословенное осознание. Ну, мы сегодня не об этом. И он говорит так, интересную фразу. «Лучше впасть в руки Бога, нежели в руки человеков. Ибо каково величие Его, Бога, такова и милость Его». И вышел ангел-губитель. Вот мы сейчас потихоньку подходим к этому моменту. И когда ангел-губитель вышел, то он стал поражать. Моровая язва. Моровая язва для меня звучит язва, которая быстро приводила к тому, что люди просто умирали. Умирали. Я не знаю, как назвать ее. То есть это мгновенно было. Образно говоря, можно, в принципе, было видеть не ангела, но где его меч проходит. В свое время, когда было поражение в народе Израиля, из Египта они вышли, вот, то Моисей сказал, «Аарон, возьми кадильницу, угли с жертвенника, не из другого места, угли с жертвенника от Господа, потому что там огонь упал от Господа на этот жертвенник. Возьми курение, всыпь туда, эту кадильницу, и пойди заступи народ Израиля». «А как заступить?» «Я, говорит, не вижу ангела, который поражает». Ты увидишь, ты должен стать между мертвыми и живыми. Вспоминаем, да? И вот Аарон раз, где? Мертвый, а уже туда падает. Значит, туда движется. Он быстренько раз с той стороны. Да, где? Вот он мертвый, одни живые. Все, значит, живые за моей спиной. Я, образно говоря, ангела не вижу. Аарон, а ты чувствуешь? Я не знаю, что он чувствовал. Но он стоял, наверное, и смотрел, где этот ангел? И заступил народа Израиля. Это чудеснейший момент, понимаете? Видите этот момент. Вот такое началось поражение вот здесь. Наподобие. Теперь надо заступить. Как? Куда ты пойдешь? Кто на это решится? Библия говорит, что Давид боялся идти. Потому что понимал, что сам попадет под поражение. А идти куда на жертвоприношение, это далеко, далеко, там описывается. Все, попались. Там описывается Священное Писание, что ангел шел и остановил бок ангела над гумном Орны и Вусиянина. И описывается о том, что Орна с сыновьями увидели ангела и спрятались. Для меня звучит так, что было позволено, зайдя в помещение, через стены не видеть ангела. Для ангела стен не существует. И если Бог хотел бы, то, понимаете, они могли забежать в помещение, а через стены видеть. Но раз они спрятались, значит, все-таки они не видели. Может, они ничком уткнулись лицами в землю. Это уже деталь. И вот ангел говорит пророку Гаду, пойди скажи Давиду, пускай Давид придет на вот это место, вот это гумно, Орны и Вусиянин, и вот на этом месте построит жертвенник и принесет жертву. Когда читаешь это место Писания, я не знаю. Это видеть ангела, и Бог говорит, вот он меч. А уже опущенный? Нет. Вот меч был над Иерусалимом, в сторону Иерусалима. Опущен, не опущен, рядом. И ты, Давид, должен возле этого ангела, под острием этого меча, сделать жертвенник. Делается жертвенник. Как не умер Давид от страха видеть ангела с мечом? Как криво камни не ложились? Это Давид командовал, как камни ложить, или он сам ложил камни? Я что-то смотрю, как бы сам Давид не ложил бы эти камни. Дрова, жертва рассечена, а меч на твоей головой. Почитайте внимательно это место Писания. Огонь ложить нельзя на жертвенник. А что можно? Кричать, молиться, каяться. Набрать чашу молитвы. И когда капля через край упадет, только тогда ты имеешь право принести жертву и все сожжения. Там об этом описывается. Я просто сейчас уже рассказываю, потому что стрелки далеко уже очень убежали. И вот он молился, 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 молился. Сколько он молился? Не написано. Но как он молился, можно себе представить. Он все-таки поглядывал на этого ангела с мечом. Или рад был, что можно было голову склонить и не смотреть на него. Ангел стоит и ждет. И небо ждет. Преисподняя смотрит. И вдруг огонь падает с неба на жертвенник. Фуф. Бог услышал. Огонь упал. И Библия говорит, что после этого теперь уже можно приносить все сожжения следующие. Видя, что Бог принял. И Бог говорит ангелу, опусти свой меч. Я думаю, что после этого, как огонь не спал, меч был опущен. Что там творилось на душе у Давида, это можно себе только представить, да? Внимательно прочитайте. Это 1 Паралипоменон, 21 глава, ее конец. И вот 22 начало. И сказал Давид, только почему-то здесь нету как восклицательной формы. Я думаю, что там крик души был, торжества. Вот дом Господа Бога. И вот жертвенник для всесожжения Израиля. Потом на этом месте будет построен храм, который был построен Соломоном. Так когда мы дом его, когда у нас вот такое покаяние и осознание, когда мы от этих уделов освободились полностью, приняли искупление, когда мы дом его, он сказал, дом может быть пуст, хотя и будет иметь габариты. А дом не пуст тогда, когда падает огонь. Давид, ну ты же сказал, что Бог вложил в тебя упование, которым является Христос у груди твоей матери. Да, вложил. Давид, ну а сейчас, где же твое упование было? До этого момента. Ты утратил его? Ты не сохранил его? Какое слово сказать? Это упование уменьшилось в тебе? Какое слово сказать? Когда у евреев читаем, говорит, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Для меня звучит, что вот сейчас, когда после этой молитвы осознание, покаяние, исповедание, отречение, что там у него было у Давида? Когда падает огонь, для меня звучит, у него пошло утверждение упования. Для меня звучит, что в нем утвердилось присутствие Сына Божьего. Для меня звучит так. Бог возжег светильник мой. Бог просвещает тьму мою. Я теперь его царственное священство. Я его народ, взятый в удел. У меня опять возвратилась чувствительность. Я опять ощущаю Божью руку на себе. Спереди и сзади ты объемлешь меня. Я твой дом. И твое жилище вместе со мною. И подтверждение того, что твое жилище в моей внутренности, что ты посредине меня, внутри меня, Давида, это не что иное, как огонь, упавший на жертвенник. Когда мы вот так приходим к нашему Богу и молимся, один на один, двое, трое, это уже не играет роль. И когда открываем наши нужды пред Ним, какая нужда? Чтобы тебе жилось во мне, чтобы тебе не тесно было, чтобы мне с тобою быть, чтобы мне не иметь этой связи с этими уделами проклятыми. Господи! Вот потому, говорит, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, вот потому-то тебя Бог и помазал елеем радости более твоих соучастников. Вот он, елей радости.
Вот оно благословение. Вот теперь-то и можно будет петь эту песнь. Ты соделал нас царями и священниками. Потому что ты нас искупил из всякого племени, колена, рода, языка, народа. Ты настолько благословил огненной колесницей Духа Святого, что этот огонь во внутренности. Видят окружающие, не видят, это уже совершенно другой вопрос. Но ты чувствуешь этого огня, Божьего помазания. Тогда ты начинаешь понимать и говоришь, Господи, я понимаю, теперь это место Писания, когда ты говоришь, сей самый Дух свидетельствует Духом нашему, что мы твои дети. Когда-то Воос свидетельствовал Руфи. А вот это свидетельство Воза Руфи, это и есть свидетельство Духа Святого во внутренности нашей. Вот теперь сам Давид свидетельствует. Вот он храм, и вот он жертвенник. Вот оно, место это. Так дом его мы, когда вот это упование и терновение до конца сохраним. Слава нашему Господу. Склоняем наши колени, будем молиться Богу нашему благодарность. Аминь. Молимся. Владыка Божий, с большой благодарностью пред Твоим лицом, за Твое благословение и помазание, за Твою силу, за Твою благодать, за Твою милость, за движение в купальне сердец наших, за Слово Твое, которое Ты даровал к сегодняшнему дню. Благодарность Тебе, потому что это обновление внутренности. Это праздник обновления для сердца. Это не обязательно должна быть зима, тогда, когда ты ходил в одни плоти, и был праздник обновления. Для Тебя праздник обновления всегда, для внутренности нашей. Господи, для Тебя всегда это праздник, когда обновление царства происходит. Обновление царства священников. Удела народа, потому что народ стал уделом Твоим. Быть уделом Твоим, в помазании славы Твоей, силы Твоей, действия Твоей благодати, в огне Твоем, Боже, благодарности мне Твоему. Это победа неба, это слава имени Твоему Святому, хвала Тебе, Боже. Благодарность Тебе, что Ты сердцевянец, что Ты желающий, чтобы хлебе предложение, этот хлеб, которым является Сын Твой, Ты передавал и насыщалась внутренность, Боже. Чтобы внутренность наша была преисполнена помазание славы Твоей, действия Твоей благодати. Слава имени Твоему Святому. Благодарность Тебе, что мы очень надобны Тебе, что Ты сказал, что собрал нас, чтобы успокоить под крылами Твоими. Боже, и чтобы это упование, которым являешься Ты, Христос, во внутренности нашей, и дерзновение нам твердо сохранить до конца. Боже, чтобы эта слава Твоя наполняла, чтобы Тебе жилось среди нас, ходилось во внутренности нашей. Владыка Господи, чтобы нам действительно быть домом Твоим. Когда Ты сказал, чудное Твое это благословение, вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Боже, благодарность Тебе, вот тогда и славнее. Тогда, Господи, это благоухание, познание о Тебе. Не для окружающих людей, это на своем месте, для Тебя. Боже, Господи, благодарность Тебе за это помазание и славу. Благодарность, что мы можем молиться друг о друге, за самих себя, за нашу семью, кого какое семейное положение, самого старого до маленького, мужей, жен, родителей, детей, бабушек, дедушек, те, которые сегодня здесь, кого сегодня нету. Боже, слава имени Твоему Святому, что Твое помазание касается наследия Твоего. И не только касается, но чтобы это помазание жило, чтобы это помазание свежее было, помазание на голове наследия Твоего, чтобы одежды светлые были во всякое время, чтобы елей не оскудевал. Владыка, чтобы светильники ярко горели радостным огнем, прославляя имя Твое святое, чтобы на движение купальни внутренности наследия Твоего происходило. Боже, чтобы сами себя, как живые камни, устрояли дом духовный, жертвенники внутренности, где этот огонь Твой, помазание, падающий с самого неба, чтобы над нами исполнилось благословение, крестящий Духом Святым и огнем. Благодарность имени Твоему Святому, чтобы прославить имя Твое Святое, Боже, в церкви, в семьях, в наследие Твое. Хвала имени Твоему за Твою победу. Слава Тебе, потому что мы надобны Тебе, потому что это благословение Твое. Боже, Ты сам во всей полноте освети нас, сохрани нас, чтобы наш дух, душа и тело сохранились без порока
Ты производи в нас действие и хотение по своему благоволению и сволению. Чтобы мы захотели полностью до конца от этих уделов греховодических освободиться, разрушить их. Господи, искупление Ты даровал, Отец, в Сыне Своем. А чтобы нам захотелось принять этого искупления, принять эту чашу искупления, чашу избавления, Боже, чтобы прославить имя Твое святое жизнью и хождение. Ты сказал, нам дана власть не только называться, но и быть детьми Твоими, те, которые приняли Тебя. Иисус, тем Ты дал эту власть называться и быть детьми. Благодарность Тебе за это благословение, это сила, это помазание. Ты сказал, все преодолеваем силой возлюбившего нас. Мало того, Ты сказал, еще и Дух Святой сойдет, вы примете силу. Боже! Первая сила помазания в совете любви с Тобою, приняв Тебя своим Спасителем, называя вещи своими именами, обручение с Тобою, рождение в Тебе, Отец, благодарность за это благословение Твое, за славу неба, благодарность Тебе и за эти минуты Тобою дарованные, наполняй славой Твоей, производи Твое действие к славе имени Твоего Святого. Прими от нас благодарность, будь возвеличен и прославлен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.